Евангелие Луки, глава 14, стихи 31-33. «Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущими на него с 20 000? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Кстати, слова «так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником», как раз определяют как статус ученика, так и цену, какую необходимо заплатить за свое ученичество, как раз вот являются истолкованием этой притчи. Нам доподлинно известно, что каждая притча в Писании уникальна тем, что несет и заключает в себе принципы и законы Божьего Царства, которые главным образом выстраивают и определяют уникальные взаимоотношения между Богом и Его святым народом. Согласно смыслового значения данной притчи, взаимоотношения между Богом и Его детьми – это взаимоотношения двух царей или двух суверенных сторон и личностей, которые в лице имеющегося у них войска царствуют над собою. Один из царей символизирует Христа, а другой – человека, претендующего на право быть учеником. Исходя из Писания, ученик – это последователь учения своего учителя. Мы знаем, что в древности, чтобы быть учеником, человек в буквальном смысле слова обязан был оставить все и последовать за своим учителем, куда бы он ни пошел. Только таким образом ученик получал право служить своему учителю, что во все времена являлось высочайшей привилегией. В силу таких отношений между учеником и учителем возникали и выстраивались весьма глубокие и близкие отношения, которые уподоблялись отношениям между любящим и заботливым отцом и любящим сыном, ревностно служащим своему отцу и преследующим и представляющим интересы своего отца. Вот почему в Писании ученик всегда называет своего учителя отцом и господином, а учитель своего ученика называет сыном и слугою. Благодаря таким отношениям ученик еще при жизни своего учителя разделял с ним его судьбу и часто выступал в роли своего учителя или представлял его интересы. Когда же учитель умирал, то все его достоинство, положение и состояние по праву переходило не к сыновьям по плоти, а к ученику. Этот принцип хорошо проиллюстрирован на примере Ильи и Елисея, который, чтобы служить пророку, оставил все и последовал за ним, в силу чего, когда Илья был взят на небо, дух Ильи сошел на Елисея. В этой притче интересен тот факт, что Иисус образно предстает царем, царствующим над 20 000, в то время как кандидат на ученичество – царем, царствующим над 10 000. Первоначальные отношения между этими двумя царями определяются как враждебные и как преследующие каждого свои собственные цели и свои собственные интересы, в силу чего между ними возникает военный конфликт. Иисус, как царь, царствующий над 20 000, выступает войною и претендует на государство, над которым претендент на право быть учеником царствует над 10 000. И тогда претендент на ученичество, поразмыслив и взвесив все за и против, принимает разумное решение и посылает посольство о мире, через которое он отказывается от всего того, что имеет, и передает как самого себя, так и все свои полномочия царю с превосходящими силами. При этом следует учитывать, что Иисус никогда не будет претендовать на то, что ему не принадлежит по праву. Ведь претендент в данной притче принял решение следовать за ним, не изменив при этом своих приоритетов. И его сокровищем продолжало являться то, что было связано не с небом, а с землей, в силу чего и возник военный конфликт. Дело в том, что в Писании число 10 напрямую связано с законом Моисея или с надеждой на свою плоть, в то время как число 20 связано с надеждой на благодать. Потому что обрезание, пишет Павел, мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Филиппийцам 3:3. В силу этого добровольно отрешиться от всего, что мы имеем, в пользу И на право быть учеником Господа означает в отдавании десятины приношений, отдавать самого себя в полное распоряжение Господа, искать Царство Божие и Его силы. В то время как в законе человек, отдавая десятую часть, в первую очередь искал благословение, связанное с землей. А посему в Новом Завете отдавание Богу десятины приношений в корне меняет свои приоритеты. Человек в отдавании Богу десятины приношений ищет Бога, поклоняется Богу и выражает Ему свою любовь. А Бог со своей стороны берет на себя заботу о приумножении его состояния. Матфея 6:33 говорится: «Ищите же прежде Царство Божие и правды», то есть в праведности Его, и это все приложится вам. Интересная притча, повторяю, где два царя враждуют. То есть человек хочет следовать за Господом, но в то же время хочет, чтобы Бог начал заботиться о его земном и преследует земные цели. Разумеется, это настраивает Бога на вражду, и он выступает против человека, который называет себя христианином, учеником, но продолжает и пытается использовать духовные принципы для материального обогащения. И тогда против него выступает Господь. То есть благодать выступает не за него, а против его. Но когда он видит превосходящие силы, а хочет быть учеником, хочет следовать за Господом, тогда он убирает плоть в сторону и говорит: «Хорошо, Господи, ты победил. Я оставляю плоть на твое попечение и буду заботиться о духе». Наша забота – заботиться о духе, потому что там средоточие Царства Небесного, там находится Святой Дух, там находятся законы Царства. Они не во плоти, они в нашем духе. И когда мы передаем Богу власть, тогда наш дух начинает царствовать над плотью. То есть достаточно церкви находиться в положении, когда их плоть царствует над их духом, когда они заставляют дух в угоду своей плоти выполнять свои вожделения. Поэтому мы сейчас будем служить Господу десятинами и приношениями, будем поклоняться Ему, будем выражать свою любовь и признавать Его власть, и будем в этом приношении искать Царство Небесного, искать то, что служит интересам Божиим, и будем петь песню «Я хочу увидеть город в вышине». И, разумеется, Господь позволит нам увидеть этот город в лице Вышнего Иерусалима, чтобы мы могли за плотью рассмотреть внутреннего человека друг в друге и могли восхищаться, потому что небеса восхищаются внутренним человеком, ангелы буквально трепещут от этого, потому что все откровения Бога и о Боге они получают через нашего внутреннего человека. Встанем, пожалуйста, будем служить Господу, будем поклоняться Ему, признавать Его власть над собой и выражать свою любовь. Итак, нам достоверно известно, что всякий раз, когда Израиль приносил десятины приношения в Дом Божий, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, на ваши приношения и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.